abrazarnos y pelear. Date cuenta que esto fue en mayo.
Наш главный враг. Америка в прицеле сталинской деспотии. Радио «Свобода», Александр Гагун. Нынешняя война против Украины ведется агрессором под лозунгом борьбы с поползновениями США, а Киев изображается как исполнитель роли Вашингтона. Антиамериканские ноты стали проявляться в идеологии российских властей уже на рубеже 20-21 века, а Мюнхенская речь Путина 2007 года стала отмашкой для того, чтобы кремлевская пропаганда начала сравнивать США с Третьим Рейхом. Опять же, очень интересное и забавное отзеркаливание. Сегодняшние власти в Кремле многими публицистами рисуются как продолжатели традиционного российского экспансионизма, что по меньшей мере не точно. Как общественному мнению Российской империи, так и ее властям в 18-20 веках не была присущая американофобия. Хрестоматийным примером является в этом случае судьба Аляски, продажей которой была бы невозможна, воспринимаясь тогда Соединенные Штаты как даже не враг, а всего лишь соперник России. Именно коммунистическая Россия сделала покорение или даже уничтожение США своего рода сверхзадачей. И ключевую роль в этом сыграл Йоська Джугашвили. Его наследники поддерживали и раздували разнообразные формы антиамериканского экстремизма. Для того, чтобы ответить на вопрос, когда Йоська начал готовить нападение на США, следует процитировать его почти забытую статью «Два лагеря». Речь в ней идет не о красной каторге, как можно подумать по названию, а о международных отношениях. Показательно, что в перечне внешних врагов коммунистической власти американцам отведено почетное первое место. Там, в их лагере, Америка и Англия, Франция и Япония с их капиталами, средствами вооружения, испытанными агентами, опытными администраторами. Здесь, в нашем лагере, Советская Россия с советскими республиками, с нарастающей пролетарской революцией в странах Европы, борьба этих двух лагерей составляет ось всей современной жизни. Она наполняет все содержание нынешней внутренней и внешней политики деятелей старого и нового мира. На два непримиримых лагеря раскололся мир. Лагерь империализма и лагерь социализма. Замысел не только начало любой подготовки, но в большинстве случаев и ее самая важная часть. Те читатели, которые решили, что текст описывает положение середины 20 века, не одиноки. Даже отдельные современные исследователи холодной войны относят появление постулата о двух лагерях к периоду после Второй мировой. В действительности, эта статья появилась в газете «Известия» 22 февраля 1919 года. Более того, ярые тексты против США Сталин писал и до Октябрьской революции. Упомянем в связи с этим, например, статью августа 1917 года «Американские миллиарды», в которой он бичевал тогдашнее умеренно левое временное правительство России. Его заокеанские покровители предстают в этом материале главным препятствием для большевиков на пути к власти в Петрограде, да и для их европейских побратимов. Американская империалистическая буржуазия, финансирующая коалицию русской империалистической буржуазии Милюков и военщины Керенский и мелкобуржуазных верхов, лакейски услуживающих живым силам России Церетели. Вот она, картина нынешнего положения. В момент, когда русская революция напрягает силы для отстаивания своих завоеваний, а империализм старается добить ее, американский капитал снабжает миллиардами коалицию Керенского-Милюкова-Церетели для того, чтобы, обуздав в конец русскую революцию, подорвать разрастающее на Западе революционное движение. Неужели действительно США уже и тогда с террористами во всем мире боролись? Золото германского генштаба для большевиков в тех условиях оказалось действеннее американских кредитов для демократов. Коммунисты взяли власть, и Йоська Джугашвили начал медленное продвижение к лидерству. Стратегическая международная цель оставалась неизменной. Поэтому приведенные выше бинарные категории, как сказали бы сейчас, лексика холодной войны были отнюдь не розовым публицистическим приемом, навеянным романтикой гражданской войны или случайным порывом молодого экстремистского движения, дорвавшегося до власти. Йоська охотно использовал эту черно-белую картину в открытых выступлениях и в статьях и в дальнейшие 8,5 лет. Два лагеря появились, например, в его докладе 6 июля 2021 года в Тбилиси о задачах коммунизма в Закавказье, а в речи на 10-м Всероссийском съезде Советов, посвященном созданию СССР, Йоська, уже подобравшийся к верховной власти в стране, не только употребил эту манихейскую схему, но и предлагал лекарства от названных бед. В лагере капитализма мы имеем империалистические войны, национальную рознь, угнетение, колониальное рабство и шовинизм. Новое союзное государство послужит новым решительным шагом по пути к объединению трудящихся всего мира в мировую советскую социалистическую республику. После этих слов стенограмма зафиксировала продолжительные аплодисменты делегатов и их пение интернационала. После смерти Вовки Ульянова Йоська объявил ленинский призыв в партию, набор в меру ретивых, весьма исполнительных и властолюбивых служак. Именно эти приспособленцы должны были проводить для него преобразование в стране на должности низового и среднего уровня в конце 1920-х, начале 30-х годов, а затем заменить наверху старых большевиков, которые завершили Октябрьский переворот и выиграли гражданскую войну, а далее вести коммунистическую Россию к внешнеполитическим свершениям. Для новобранцев Йоська прочел курс лекций об основах ленинизма в Свердловском университете, опубликованный в «Правде» весной 24 года, а затем изданной брошюрой, которую вождь предварил надписью «Ленинскому призыву посвящаю». Йоська о шайке империалистов. Конечно, не дремлет и другой лагерь империалистов. Его агенты рыщут по всем странам, снабжая контрреволюционеров, устраивая разбойничьи заговоры, куя цепи для народов Запада. Но разве не ясно, что шайка империалистов уже потеряла всякий моральный вес в глазах угнетенных народов, что она навсегда лишилась былого ореола знаменосца цивилизации и гуманности, поддерживая свое разбойничье существование подкупом и наемными бандами, рабством и темнотой так называемых цветных из Африки. Иосиф Сталин, «С востока свет», передовая статья газет «Правда» и «Жизнь национальности» 15 декабря 1918 года. Это же, наверное, вообще основа всякого сектантского менталитета. Начинать считать свою секту реальным миром и будущим, и представлять, как эта секта распространится на всю планету, а весь свободный мир считать разбойничьей шайкой, например. Советолог Михаил Воскресенский полагал, что этой работой новый лидер выразил претензию на роль главного толкователя теоретических взглядов усопшего вождя. Но на самом деле эта брошюра была и установкой для новобранцев на годы работы вперед. Среди прочего, он упомянул допущение Маркса о том, что в США и Британии демократия может мирно переродиться в социализм, но заявил, что этот тезис устарел, и внятно намекнул, что эти страны следует перевоспитывать по-ленински, то есть надо полагать с помощью концлагерей и массовых расстрелов. Диктатура пролетариата может возникнуть лишь в случае слома буржуазной государственной машины, буржуазной армии, буржуазного чиновничьего аппарата, буржуазной полиции. Теперь, говорит Ленин, это ограничение Маркса отпадает, и Англия и Америка скатились вполне в общеевропейское грязное кровавое болото бюрократически военных учреждений, все под себя подчиняющих, все собой подавляющих. Теперь и в Англии, и в Америке предварительным условием всякой действительно народной революции является ломка, разрушение государственной машины. Вскоре он повторил эту мысль. Одной из основных политических концепций, вызывающих неприкрытое раздражение Йоськи, являлся лживый, фальшивый буржуазно-демократический пацифизм. И в статье к международному положению в сентябре 1924 года он обвинил в измене делу рабочего класса социал-демократических героев пацифизма, вина которых состояла в том, что они поддерживали сложившийся миропорядок следующей аргументацией. Нет больше борьбы между Францией и Англией, между Америкой и Англией, между Германией и Антантой. Конец войне. Теперь можно будет кончить дело всеобщим миром во главе с Америкой. С августа 1924 года, по словам и, вероятно, искреннему мнению Йоськи, даже в самой Европе ведущие державы утратили самостоятельную роль. Вместо гегемонии Франции получилась гегемония Америки. Поскольку созданная в Лондоне по вопросам германской репарации конференция стран Антанты признала гегемонию Америки. Между коммунистической Россией и США не было дипломатических отношений, и вождь позволил себе хамский выпад в адрес нового мирового гегемона. Причем, как и в ряде других случаев, в своих ярлыках он совместил сложно сочетаемое, показав настоящие чудеса вербальной эквилибристики. На днях министр иностранных дел Америки, пацифист и колчаковец Чарльз Эванс Хьюз издал черносотенную декларацию против Советского Союза. Но едва ли можно сомневаться в том, что черносотенно-пацифистская декларация Юза, как он называл Хьюза, послужит лишь к дальнейшему усилению влияния и авторитета Советского Союза среди трудящихся масс всего мира. 17 декабря 1924 года картина биполярного мира появилась и в публикации Йоськи об Октябрьском перевороте и тактике русских коммунистов, причем в разделе с красноречивым названием «Октябрьская революция как начало и предпосылка мировой революции». Да и весной следующего года он напомнил в докладе столичным коммунистам о противнике номер один, после чего этот текст прочитала вся страна в газете «Правда». Кто кого, в этом вся суть. Потому что мир раскололся на два лагеря. На лагерь капитализма во главе с англоамериканским капиталом и лагерь социализма во главе с Советским Союзом. Спустя несколько месяцев в политическом отчете 14-му съезду ВКПБ вождь вновь использовал образ двух лагерей, что определяло смысл существования коммунистической России, который он называл ни много ни мало как лагерем борьбы против империализма. И возглавляла этот альянс капиталистов не Британия, которая тогда с ее колониями и доминьонами представляла собой самое крупное населенное государство Земли, центр финансовой эксплуатации всего мира из Европы переместился в Америку. Центром финансовой эксплуатации мира являются главным образом Соединенные Штаты Северной Америки. По словам Йоськи, Вашингтон закабалил Европу, которая поэтому вынуждена повысить налоговое бремя населения, ухудшить положение рабочих. Таким образом, на планете выстроилось нечто вроде иерархии зла, на вершине которой красовались дельцы с Уолл-стрит и их наймиты в Белом доме. Европейские страны, продолжая эксплуатировать свои колонии, сами попали теперь в финансовое подчинение Америки, ввиду чего, в свою очередь, эксплуатируются и будут эксплуатироваться Америкой. Как отмечал филолог Михаил Вайскопф, аргументация Йоськи в публичных речах часто строилась на скрытых тавтологиях, что давало эффект одуряющего вдалбливания. Как и в этом отчете, он привел ту же мысль в пятый раз. Теперь основными финансовыми эксплуататорами мира являются Северная Америка и отчасти ее помощница Англия. Повторил он для доходчивости и описания другого лагеря. Во главе недовольных и борющихся насперед с империализмом становится наша страна – Советский Союз. Учитывая уровень своей основной аудитории, он использовал просторечие, как, например, в случае, когда сообщал собравшимся, что Европа сталкивается с экономическим давлением Вашингтона в виде посулов и угроз. «Ты не рыпайся, если хочешь и впредь получать денежки, если не хочешь, чтоб твоя валюта вверх тормашками полетела». В ноябрьском выступлении 1926 года Йоська уже рисовал США причиной будущего масштабного кровопролития. Теперь Америка забежала далеко вперед, оставив позади как Англию, так и другие европейские державы. Едва ли можно сомневаться, что это обстоятельство чревато новыми большими конфликтами и войнами. А в марте следующего года он дал понять, что для США внешнеполитический разбой – привычное ремесло, поскольку они восстановились после гражданской войны 1860-х годов за счет ограбления прилегающих к ним государств и островов. Через 10 лет после Октябрьского переворота, осенью 1927 года, на встрече не с японской или британской, а именно с американской рабочей делегацией, вождь произнес нечто вроде пророчества. В ходе дальнейшего развития международной революции и международной реакции будут складываться два центра мирового масштаба. Центр социалистический, стягивающий к себе страны, тяготеющие к социализму, и центр капиталистический, стягивающий к себе страны, тяготеющие к капитализму. Только вот они стягивать их будут немножко по-разному к себе. Борьба этих двух лагерей решит судьбу капитализма и социализма во всем мире. Это являлось своеобразным самосбывающимся прогнозом, причем удивительно искренним, потому что над подобной конфигурацией мировой политики Йоська работал, не покладая рук, начиная с осени 17 года и до конца своих дней. Однако в подготовке схватки он обвинял всех, кроме себя. И обычную хозяйственную конкуренцию за энергоресурсы между британскими и американскими компаниями выставлял как план кровопролития. «Ибо воевать без нефти нельзя. Дело идет об организации новых коалиций держав на предмет подготовки новых войн за внешние рынки, за источники сырья, за пути к ним. Тихоокеанская проблема является источником новых империалистических войн. Подготовка новой войны идет на всех парах». Ну, если человек был болен теорией заговора даже на личном уровне, уничтожив десятки миллионов людей, то такие абстракции, как международные отношения, тут теория заговора в основе мировоззрения большинства россиян, даже не больных, даже сейчас, а уж Йоська-то, международных отношений, там ни одного ни больного слова в мозгах не осталось. Все приведенные заявления Йоськи показывают не только то, кто был застрельщиком холодной войны. Не менее важно, что окончание Второй мировой не являлось для вождя сколько-нибудь определяющим рубежом в его отношении к человечеству и США как лидеру свободного мира. Что же до публичных выступлений вождя, то с 27 года накал антиамериканизма в них ощутимо снизился, поскольку он остро хотел заполучить из США специалистов и технологий, которые и стали главными в последующие 3,5 года при создании самого большого в мире военно-промышленного комплекса. В политическом отчете 16-му съезду ВКПБ в июне 30-го года он говорил об успехах в этом отношении. «В области механики мы являемся учениками прежде всего и главным образом американцев». Тем не менее, Йоська, зная, что за его словами пристально следят за рубежом, подогревал антиамериканские настроения в Берлине, в том числе для того, чтобы сделать немцев более сговорчивыми торговыми партнерами. Оригинальные отношения сложившейся между странами-победительницами и Германией, можно было бы изобразить в виде пирамиды, наверху которой по-господски сидят Америка, Франция, Англия и так далее, с планом Юнга в руках, с надписью «Плати», а внизу распластана Германия. Выдвинутый США и принятый союзниками план Юнга по репарации Германии представлял собой их существенное уменьшение по сравнению с предыдущим планом Дауэса, а вскоре из-за кризиса выплаты вообще были приостановлены. Однако даже уменьшение долгов Йоська, верный марксистской диалектике, изобразил свирепой эксплуатацией. Но его реальное отношение к США было даже жестче этой словесной карикатуры, и 6 сентября 1931 года в конфиденциальном послании Лазарю Кагановичу, а также двум другим приближенным Якову Рудзутаку и Серго Орджоникидзе, вождь писал: «Северная Америка – нынешний гегемон финансового мира и наш главный враг». К тому времени в Италии давно правили фашисты, а в Токио у власти закрепился военный режим, развернувший масштабную программу милитаризации страны, о чем Йоська знал, поскольку пристально следил за событиями в стране восходящего солнца. Ведь Кремль провел в регионе советско-японского соперничества в конце 29 года маленькую победоносную войну, конфликт на КВЖД, а 18 сентября 31 года, то есть через несколько дней после процитированного письма Сталина Кагановичу, началось японское вторжение в Маньчжурию. Но, как видим, ни Муссолини, ни самураи, как враги, не шли для советского вождя ни в какое сравнение с богатыми и могущественными Соединенными Штатами. Перенос советских закупок основного оборудования в западноевропейские страны произошел в течение 1931 года, но не по политическим причинам, а потому что из-за колебания цен в ходе мирового кризиса европейские станки и технические знания стали ощутимо дешевле американских. Тем не менее, торговля с США продолжалась. Более того, Йоська стремился к установлению дипломатических отношений с Вашингтоном. Вскоре такая возможность представилась. Республиканцы проиграли президентские выборы, и к власти пришли более благосклонно настроенные к большевикам демократы. Йоська внятно призвал Франклина Рузвельта признать СССР, опубликовав в журнале «Большевик» под надуманным предлогом протокол беседы с одним из американских предпринимателей, разговора, который состоялся еще за 3 года до этого. В тексте было немало теплых слов в адрес американцев, надежд на расширение хозяйственных связей и, среди прочего, следующая фраза: «Вопрос о дипломатическом признании решится сам собой, когда обе стороны поймут, что дипломатические отношения выгодны». 13 мая 1933 года Йоська провел конфиденциальные переговоры с американским правительственным экспертом, экономистом и писателем Раймондом Робинсом, который не жалел слов восхищения советской административно-командной системой. В начале сентября 1932 года Робинс должен был встретиться в Белом доме с президентом США Гербертом Гувером, но пропал и через 2 месяца был найден в одном загородном доме. Литератор изменил внешность, отрастив бороду и имя, называя себя Рейнольдс Роджерс. Не узнавал свою жену, а также проявлял другие странности. После лечения у психиатра память Робинса восстановилась, и он направился налаживать связи с Йоськой. Даже короткая запись их разговора 13 мая зафиксировала, что американец смеялся 5 раз, хотя беседа не содержала особенно забавных эпизодов. Вождь, окидывая взором прошедшую 5-летку, не скупился на похвалу в сторону Вашингтона. «Много помогли нам американцы, это надо признать. Лучше других и смелее других помогали. Спасибо им за это». В конце беседы Робинс скромно заявил, что нет ничего выше и величественнее, чем участвовать в создании нового мира, участвовать в том, чем мы сейчас заняты. Не только сейчас, но и под углом зрения тысячелетий. При прощании стенограмма зафиксировала дружный хохот собеседников. Вероятно, вождь смеялся вполне искренне, зная, что за мир и какой ценой он построил в СССР и готовится перенести в Америку. Да и в Вашингтоне об этом знали те, кто хотел знать. Ведь в 1931 году власти запретили ввоз советских пиломатериалов из четырех зон европейской части СССР, от Карелии до Коми, поскольку лес валили заключенные. Отложив на будущее большинство спорных вопросов, 16 ноября 1933 года СССР установил дипломатические отношения с США. Одним из условий признания было то, что Кремль не будет проводить подрывную работу против Америки, о чем нарком иностранных дел Максим Литвинов обменялся подробными нотами с Рузвельтом. Четвертый пункт советского обязательства гласил: не допускать образования или пребывания на своей территории каких-либо организаций или групп и принимать на своей территории предупредительные меры против деятельности каких-либо организаций или групп или представителей или должностных лиц каких-либо организаций или групп в отношении Соединенных Штатов в целом или какой-либо их части, их территорий или владений, имеющих целью свержение или подготовку свержения или изменение силой политического и социального строя. Следование ноте означало бы самороспуск ВКПБ и самоликвидацию СССР. Но не менее странным было и обязательство Кремля воздерживаться от агитации и иных видов антигосударственной деятельности в самих США, ведь расширение таких занятий и было одной из целей открытия в Америке советского дипломатического представительства. Поэтому вскоре после проведения в Москве 7-го конгресса Коминтерна последовал дипломатический скандал. 25 августа 1935 года Госдепартамент, согласовав этот шаг с Рузвельтом, направил в Москву протест по поводу того, что на Конгрессе определялась политика Компартии США. Далее следовало предупреждение: правительство США предвидит самые серьезные последствия, если правительство СССР не захочет или не сможет принять соответствующие меры для предотвращения дальнейших действий в игнорировании торжественного обещания, данного им правительству Соединенных Штатов. Наркомат иностранных дел, как обычно, заявил, что не властен над Коминтерном, а Йоська, чтобы сохранить лицо, взял паузу в несколько месяцев, а затем сделал свое громоподобное заявление о том, что не собирается вмешиваться во внутреннее устройство соседей по планете в интервью не европейским или азиатским журналистам, а именно американцу Рою Говарду. Последний возглавлял влиятельное газетное объединение Scripps Howard Newspapers, и через него вождь успокоил капиталистов: если вы думаете, что советские люди хотят сами, да еще и силой, изменить лицо окружающих государств, то вы жестоко заблуждаетесь. Советские люди, конечно, хотят, чтобы лицо окружающих государств изменилось, но это дело самих окружающих государств. Я не вижу, какую опасность могут видеть в идеях советских людей окружающие государства, если эти государства действительно крепко сидят в седле. Говард: означает ли это ваше заявление, что Советский Союз в какой-либо мере оставил свои планы и намерения произвести мировую революцию? Йоська: таких планов и намерений у нас никогда не было. Говард: мне кажется, мистер Сталин, что во всем мире в течение долгого времени создавалось иное впечатление. Йоська: это является плодом недоразумения. Говард: трагическим недоразумением. Йоська: нет, комическим. Или, пожалуй, трагикомическим. Эта беседа была напечатана также и в «Правде» 5 марта 1936 года, но далеко не все иностранные эксперты поверили словам вождя. Например, немецкий посол в Турции Фридрих фон Келлер, причем отнюдь не нацист, писал в МИД Германии о том, что Сталин врет про планы расширения революции. Через 4 месяца, 26 июня 1936 года, Совнарком принял постановление о создании океанского флота общей численностью 533 боевых корабля основных классов с суммарным водоизмещением 1,3 миллиона тонн, что должно было сделать коммунистическую Россию одной из ведущих морских держав в мире. Конечно, Йоська лукавил о том, что отказался от идеи силы загнать планету в социализм, как показала, среди прочего, его публикация в «Правде» 12 февраля 1938 года. Я бы сам очень хотел, чтобы не было больше на свете таких неприятных вещей, как капиталистическое окружение. В сентябре того же года был издан эпохальный труд истории ВКПБ «Краткий курс», отредактированный самим Йоськой, где содержался обзор совокупности текущих военных конфликтов и действий ведущих мировых стран с прямым намеком на скорое торжество социализма за океаном. Правящие круги демократических в кавычках государств ограничиваются политикой уговаривания взорвавшихся фашистских заправил. При царизме русские либерально-монархические буржуа боялись народа и перешли ввиду этого на политику уговаривания царя. Как известно, либерально-монархическая буржуазия России жестко поплатилась за такую двойственную политику. Надо полагать, что правящие круги Англии и их друзья во Франции и США тоже получат свое историческое возмездие. То, что Йоська уже деловито примирялся к походу за Атлантику, показывает, среди прочего, его выступление на 18-м съезде ВКПБ в марте 1939 года. Чтобы перегнать США экономически, мы должны довести ежегодную выплавку чугуна до 50-60 миллионов тонн. Это, по мысли вождя, должно было обеспечить первенство в производстве стали, проката и машиностроений. Мы это можем сделать, и мы должны это сделать. И мы получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко второй его фазе. Для этого потребуется прежде всего серьезное и неукротимое желание идти вперед и готовность пойти на жертвы. Жертвы последовали как в связи с витком милитаризации с августа 1939 года, что привело к росту младенческой и детской смертности, так и в ходе Второй мировой войны, в которую СССР как вероломно вступил, так вероломно завершил как агрессор против Японии и Польши, соответственно. Триумф сталинизма стал возможен благодаря помощи нашего главного врага, в кавычках, на время ставшего союзником. Поэтому, когда спустя полгода США вновь превратились в противника, а потом и во врага в схватке в Корее, ни народ, ни представители партийно-государственного аппарата не выражали особого недоумения. Все, кто интересовался политикой, давно знали, что живут в социалистическом лагере.
Du var som kommer från Norge. Du checkar. Kommer du att checka? 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 Kommer du att checka?